Иван Сергеевич Тургенев. Генерал-поручик Паткуль. Сочинение Нестора Кукольника. Аннотация. Редакционно-романтические драмы Кукольника в идейно-художественном отношении противостояли прогрессивной реалистической литературе 30-х годов. Кукольник явился главой целой школы. За ним следовали такие драматурги, как Полевой, Ободовский, Зотов и другие. Имея в виду Кукольника и его последователей, Тургенев писал, что их произведения, проникнутые самоуверенностью, доходившие до самохвальства, посвященные возвеличиванию России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского. Это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. В статье «Генерал-поручике Паткуле» Тургенев решительно выступил против попыток Кукольника исказить историческую действительность как в изображении главного героя, его характера и поведения в тех или иных условиях, так и в деталях. Иван Сергеевич Тургенев. «Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти действиях и в стихах». Санкт-Петербург. Сочинение Нестора Кукольника. «Генерал-поручик Паткуль» назван автором, вероятно, не без причины трагедией, а не исторической драмой. Слово «трагедия», хотя и утратило свой первобытный и древний смысл, все же переносит читателя в ту идеальную сферу искусства, где действующие лица являются представителями великих вопросов, великих событий человечества, где совершается борьба между двумя коренными началами жизни и где, следовательно, трагик имеет право для большего торжества истины жертвовать фактами внешней вероятности. В произведении господина Кукольника одно лицо, Паткуль, наполняет всю сцену. Пафос, мы бы весьма желали заменить это слово другим, в угоду тем насмешливым и острым людям, которым оно не нравится, но не находим другого. Его пафос – величие Петра, возникающей Руси, нового царства, нового народа. Остальные лица – Август, Карл, любовницы и министры Августа – служат только рамой картине. Нам кажется, что автор употребил во зло признанное за ним право изменять события. Вся его трагедия исполнена анахронизмов, на которые мы укажем ниже. Во всяком случае, едва ли следовало заставить Паткуля на странице 84 говорить о Мольере как о живом человеке 33 года после его смерти. Но прежде чем приступим, собственно, к разбору произведения господина Кукольника, нам хочется поговорить о самом Паткуле как об историческом лице. Графиня Кёнигсмарк говорит у господина Кукольника, что «царя Петра великое лицо испуганной Европе представляет великий Паткуль». И хоть тогда, за 3 года до Полтавской битвы, Европа не могла пугаться Петра, но мысль противопоставить юную Русь старой Европе, показать нам представителя нашего великого царя среди блестящего и развратного двора Августа, эта мысль действительно могла бы служить основанием замечательного художественного произведения. Как ее выполнил господин Кукольник, увидим ниже. Но теперь мы должны объявить, что в наших глазах Паткуль не заслуживает чести быть таким представителем Петра. Рожденный с сердцем горячим и благородным, с умом изворотливым и тонким, он в молодости своей смело восстал за права своей родины и пострадал за свою смелость. Осужденный за позорную казнь, если не раскаялся в своей опрометчивости, то, по крайней мере, всячески старался загладить ее дурные последствия, просил, писал умоляющие письма, раздраженный отказом, напрасным унижением, старался отмстить шведскому правительству, сперва сочинениями, потом делами, вел жизнь непостоянную и беспокойную, пока Флеминг его не завербовал в саксонскую службу. Увлеченный величием Петра и, быть может, патриотическим желанием упрочить судьбы своего отечества, поступил в число служителей русского царя, не разрывая, впрочем, связи с саксонским двором. Интриговал, запутывал и распутывал дела, беспрестанно путешествовал, вступал в сношения с правительствами австрийским, прусским, датским, а при восшествии юного Карла на престол хлопотал о помиловании. Паткуль принадлежал к числу тех странствующих второстепенных дипломатов, космополитических государственных людей, которыми тогда полна была Европа. Таков был известный Гёрц, такой был знаменитый Альберони и его современники. Но Паткулю до них, как до звезды небесной, далеко. Страшная, мученическая смерть Паткуля возбудила к нему справедливую часть историков, и, может быть, одна вывела из мрака, обессмертила его имя. Он предан был Петру потому, что чувствовал его превосходство и предугадывал его могущество, служил ему усердно, горячо, но действовал единственно из личных выгод. Героем же он не был, хотя рисковал своей головой не раз. Это дурная сторона ремесла, как говорят французы. Читатели могут усомниться в справедливости нашего мнения. Мы им представим доказательства неотразимые, собственные признания Паткуля. Капеллан Гиельмского полка, при котором находился пленный Паткуль, Лаврентий Гоген, а не Гагар, как его называет господин Кукольник, оставил необыкновенно трогательное, поражающее свое истинное описание последнего дня бедного Паткуля, которому он служил исповедником. Чтение этого документа, писанного на другой день казни, так сильно подействовало на нас, что мы решаемся поделиться нашими впечатлениями с читателем. Этот документ чрезвычайно интересен и в психологическом отношении. Читая простой рассказ почтенного пастора, мы как будто присутствуем при предсмертных муках человека страстного, много пережившего, не слабого, но и не сильного, умного, но не необыкновенного, каким и был Паткуль. Такие люди ближе и понятнее нам, в них больше принимаешь участие. Вот этот рассказ. Пастор говорит о себе в третьем лице. Полковник за тайну сказал пастору, что Паткуля казнят на следующий день, и поручил ему объявить это пленнику и приготовить несчастного к христианской кончине. Согласно с этим приказанием, капеллан отправился к Паткулю в 3:00 дня и нашел его лежащим на постели. Поклонившись ему, пастор попросил его не пенять на него за нежданное посещение, тем более что он, пастор, не сомневается в том, что в бедственном его положении ему необходимы увещания и утешения божественного слова. «Я очень рад», отвечал Паткуль, «и очень вам благодарен. Поверьте, господин пастор, ни одно посещение не могло мне быть более приятным». «Ну», — прибавил он, — «что нового?» Капеллан отвечал, что он должен ему нечто сказать наедине. Паткуль встал и обратился к дежурному офицеру. Капеллан тоже подошел к офицеру и шепотом сообщил ему приказание полковника. Как только тот вышел, Паткуль взял пастора за руку. «Ах, господин пастор», — начал он чрезвычайно взволнованным голосом, — «что вы такое мне хотите объявить?» «Милостивый государь», — возразил пастор, — «я прихожу к вам с поручением Иезекии. Я должен вам сказать, что Исаия сказал этому царю: «Устрой в дому твоем, умираешь, бо ты и не будешь и жив». Услышав эти слова, Паткуль снова лег, и слезы потекли у него из глаз. Пастор начал его утешать и сказал ему, что так как он искусен во всех науках, то, вероятно, хорошо знаком и с главнейшей из всех наук, с религией, и что поэтому не следует ему принимать с такой горестью и с таким волнением известие, которого он притом должен был ожидать. «Ах», — сказал Паткуль, — «я знаю старинную обязанность людей — умереть когда-нибудь, но эта смерть будет мне слишком тяжко». И он заплакал горько. Желая подкрепить его, пастор сказал ему, что еще неизвестно, какой род смерти ему назначен, но что она будет тем спасительнее для его души, чем страшнее для тела. Тогда Паткуль привстал на постели и, сложа руки, воскликнул: «Господи Иисусе, пошли мне праведную смерть!» Потом, обратившись к стене, продолжал: «Ах, редукция в Швеции и Ливонии была причиной всех моих бедствий!» Капеллан попросил его оставить все земные помыслы, которые притом не могли не быть ему неприятны, и подумать о небе и вечности. «Увы, добрый господин пастор», — отвечал он, — «моя душа — старая язва, наполненная гноем. Позвольте мне сперва выкинуть вон все, что у меня на сердце. Все это должно выйти вон. Эта редукция, которая разорила столько людей», — продолжал он, — «эта редукция — причина всех моих несчастий. Покойный король ударил меня по плечу и сказал мне: „Паткуль, защищайте права вашей родины, как следует честному человеку“. Что же мне было делать? Но злые люди все перетолковали в дурную сторону. Да простит Господь гостеру, он много содействовал к моему несчастью. Сначала он заманил меня, потом совсем ослепил, потом сделался моим врагом и стал меня преследовать. Скоро я увижу тебя вместе с моими другими обвинителями перед престолом вечного судьи. Баргейм тоже много мне повредил, но он, по крайней мере, действовал по приказанию. Швеция, Швеция, не со смехом и плясками покинул я тебя, Бог тому свидетель. Но куда мне было деться? Не мог же я спрятаться в могиле вместе с мертвыми? Я не хотел пойти в монастырь. Моя религия мне эту не позволяет. У союзных держав я не был в безопасности. Мне говорят: ты пошел к нашим врагам, следовательно, ты причиною этой кровавой войны. Но какой какой ложный вывод? Я пришел к ним как несчастный изгнанник, не как злой советник и бунтовщик. Тогда никто не полагал меня способным к тому делу. И действительно, я к этому не был способен. Когда я прибыл в Саксонию, все уже было сделано, и конвенция с Московией была подписана прежде, нежели я что-нибудь значил». Пастор снова посоветовал ему не вдаваться слишком в житейские дела, но Паткуль взял его за руку и сказал: «Позвольте мне проститься с ними, с тем, чтоб уж никогда больше о них не говорить.